Добрый вечер. Сегодня мы с вами опять занимаемся тем, как рассказываем друг другу про своих котиков любимых, собачек любимых. А в прошлый раз, когда как раз зашел разговор о том, что мы любим всех абсолютно зверушек, которые у нас есть, в том числе пришло упоминание про то, что в одном доме живет кролик, которого зовут Зайчик. Это, по-моему, очаровательно. Сейчас мои зайчики, они заняты. Они не изволят, на самом деле, принимать, но так уж и быть, они готовы краем глаза оказаться в том числе у вас на виду, потому что заняты. Приятного аппетита, зверики. Сейчас, через какое-то время, они счастливые такие сядут, будут облизываться. В прошлый раз как раз у нас с вами тоже такие кадры были, когда котики сидели очень синхронно, себе физиономию приводили в порядок, там. А человек-то все отмывая. Продолжается трапеза и наш с вами диалоги четверговые. Владимир Трохименко. Добрый вечер. Как думаете, какой цикл моды на кроссоверы? Провожу аналогию с минивэнами и кабриолетами. Даю еще лет 10. Спрогнозируйте, какой тип кузова может стать популярным. Да, это именно мода. Вы абсолютно правы. Это именно так и есть. Людей дрессируют на то, что кажется перспективным и выгодным. Но вот непосредственно ситуация, связанная с тем, как изобретало человечество минивены, она все-таки была скорее реакцией на то, что действительно нужно. То есть как-то угадывалось. Перед этим было несколько попыток, когда человечество созидало что-то такое универсальное, и вот с кузовом универсал. Ведь далеко не все фирмы делали универсалы. Помните, как Mercedes сопротивлялся, BMW сопротивлялась. И при всем при том были поделки, и люди заказывали, будучи очень респектабельными лордами, сэрами и пэрами, например, кузов универсал на Бентли и на Роллс-Ройсе. Дичь абсолютная. Это всегда выглядело чудовищно. Уродство было фантастическое совершенно. Но из этого следовало, что даже вот в этих верхних слоях атмосферы кому-то нужно все-таки возить дрова, какой-то там лыжный инвентарь. Помните, как отечественные журналисты в те времена, когда еще все-таки была журналистика, и корифеем реял гордо на горизонте журнал, на самом деле, газета «Авторевью». Все занимались тестами, драйвами. Газета «Авторевью» показала, как нужно заниматься тестами и драйвами, и все тут же завели себе тест пилотов и там какой-то такой ничтожный журнал, там это «Автолиза», «Автомир», который «Унитазный листок», там тоже были тест-пилоты, они что-то такое-то вот тестировали. И была постоянная претензия. Да, ну машина неплохая, но вот тут вот нету лючка в спинке заднего сиденья для длинномеров. Как будто все вокруг возят лыжи. Ну, тут, знаете, нету. Вот я тут журналист, у меня тут виднее. В этом Бентли нету вот тут ключка. Поэтому длинномеры не поместятся. Кто когда видел хоть раз своими глазами, чтобы в Бентли это возили. И тем не менее, кузова универсалы потихонечку стали распространенным явлением. На этом как раз опозорилась Mercedes и BMW, потому что все-таки это попрание престижа. Но, с другой стороны, это потакание аудитории, в котором теперь безгранично, что Mercedes, что BMW идут на поводу у пожеланий трудящихся и, в общем, сильно деградируют в этой связи. С минивэнами было чуть по-другому, потому что все-таки кое-где иногда бывает какое-то количество детей. У итальянцев, например, у которых всегда принято иметь много детей, в прежние времена, когда итальянцы были итальянцами, потому что то, что сейчас живет в Италии, к Италии отношения не имеет. Но в те времена, перед войной, например, Второй мировой, Фиат Тополино двухместный, он считался семейной машиной. Не потому, что там было место на всех. Не было тогда столь оголтелой заботы о безопасности, что ребенка нужно связать, застегнуть в кресло, потому что, чтобы безопасность, сам факт тележки с четырьмя колесами, которые куда-то едет, уже считался достойным для семьи, когда ты с собой детей не забыл взять. То, что они у тебя на крыше, в багажнике, на коленках, и то, что там 15 человек едет в одном Фиате Тополино, а он по размеру то как Запорожец горбатый, единственное, что он двухместный. Это на самом деле считалось нормальным. И вот постепенно люди пришли к тому, что ну, давай все-таки со всеми удобствами. Это как раз послевоенный запрос. После войны хотелось новой жизни. После войны хотелось вообще по-новому, и чтобы наконец-то можно было раздудить плечо, размахнись рука и жить по-человечески. И минивэны в конце 70-х, это был очень спорный проект. Или Якока молодец, и Ниссан как раз молодец, и Матра, аэрокосмический французский концерн, он был одним из основоположников. У него как раз из этого получился первый Эспас. И все вместе, кто родил, кто первый, кто самый главный. На самом деле трое их. Все-таки это и Крайслер Лия Кока, и это Матра французская, у которой потом в Рено это превратилось, и Ниссан, у которого вот эта модель Ниссан Прерия. Они сделали минивэн. И мода на минивэн совпала с желанием. Нужно было. И сколько десятилетий универсала. Ну, его как придумали, по сию пору все-таки еще пользуются. Как придумали в начале 80-х, в серию запустив минивены, так дотянули до моды на кроссоверы. Но здесь произошла смена. Потому что кроссоверы сначала появились просто как такой символ ковбойства. То есть люди приросли к письменным столам, все живут с 9 до 6, с работы на работу, но у некоторых из них еще были мечты. Зажигалка Зиппо такая ковбойская, потому что я же мачо. А еще я точно знаю, что когда я выйду на пенсию, я поеду за грибами, и вот тут мне пригодится настоящий внедорожник, а пока я куплю себе титановую посуду, легкую, которая туристическая, очень дорогая, и что с ней будешь делать? Ну, вот на антресолях у меня лежать, потому что никакой поход я не собираюсь. И кроссоверы появились как явление. Нива была практически основоположником этого класса. Полноприводные машины, повышенной проходимости, комфортабельные, делали, и все никак не могли сформировать моду. Отдельные предложения не выливались в массовое помешательство. Нива дала толчок этой идее. Нива – это как раз то, чем можно гордиться в советском автопроме. После чего, наверное, все-таки Suzuki, Skoda и Toyota RAV4 были те, кто разыграли этот матч, эту шайбу, и с этого вбрасывания начали забивать голы. И после того, как кроссоверы из автомобилей двухдверных, а что RAV4, что и Skoda, они как раз были двухдверными, стали расти в размерах, появился нормальный комфортабельный задний диван, четырехдверными стали, а потом семиместными, пятидверными, семиместными, три ряда сидений. И выбили из почвы из-под минивэнов, потому что минивэн – это старый пень, это подкаблучник. На минивэне ты семейными ценностями, а семейные ценности – это когда тебя растоптали. Когда дети, конечно, жена, теща, рассада, а сам ты никто и ничто. Сам ты приложение к зарплате. Твое тело сдается в аренду для того, чтобы в конце месяца прийти к зарплате, положить жене. И она тебе говорит, на дачу, пахать. И ты на минивэне поехал. Кроссовер в этом отношении создавал иллюзию. Это обман, это самообман. Я поеду, мне нужен кроссовер, у меня должен быть полный привод, потому что я когда-нибудь, никто никуда, дальше супермаркета. Но произошло замещение, и универсалы остались, а минивэнов практически нет. Минивэн-настроение, оно высохло, скукожилось, усушка утруска, и это единичный экземпляр. И теперь, чтобы вот премьера нового минивэна, ну, некоторые фирмы, которые в это поиграли, они полностью отказались. Помните, какие там Volkswagen, например, были минивэны? Одно дело у него коммерческая линейка, там Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 на первый, восьмой рассчитать, а другое дело то же самое Шаран. Поиграли и закончили. И кроссоверы, они по сию пору чрезвычайно популярны, потому что это многообещающий самообман, что когда-нибудь ты все-таки плюнешь на все на это, и когда-нибудь ты вырвешься на волю, и когда-нибудь ты поедешь на этом полноприводном автомобиле, и это будешь ты, это будет твой выбор, это будет твой поступок. Нет, этого не произойдет, конечно, никто никуда не поедет. Но иллюзия такая, она как раз и переплачиваема по деньгам, потому что очень согревает надеждой, что когда-нибудь это случится. Кто придет следующий? Какие у нас есть на сегодняшний день тенденции? По кузовам побеждает хэтчбэк. И мы с вами в России, мы с вами все-таки сориентированы на черную обкомовскую «Волгу», поэтому для нас седан превыше всего. И парадокс, как «Мерседес» смеет быть универсалом. Ну что вы? Мерседес, он должен быть седан, там должны сидеть мордовороты, и я такой весь из себя большой начальник, страшный. Потому что в России все-таки важно быть страшным. Во всем остальном мире, Европа, если посмотреть, там универсалы, и в Европе хэтчбеки. Хэтчбек, вот он пришел, и тоже остался этот тип кузова, хотя поначалу вызывал недоумение, вообще был ассоциативно, ну, наверное, дешевкой. Как же так? Котейка. У меня тут он говорит мяу-мяу, мяу-мяу. Ну, потому что он очень хочет погулять. Давай, выходи. Вот, он вырвался на волю. И вот, у нас жара, у нас лето, у нас плюс 12, у нас идет снег. Да нет, дождь у нас на самом деле идет. И с такой погодой котики, тем не менее, рискуют пойти и погулять. Скорее всего, останется хэтчбэк, и тип кузова не будет важным фактором. Важный фактор минивэн. Да, это аргумент. Я хочу себе машину, в которую поместится. Универсал. А хэтчбэк останется, и важным будет не рассуждение на тему удобства кузова, а рассуждение на тему привода. Это будет гибрид, это будет электромобиль, это будет задний, передний, это будет какой-то еще. И фокус от типа кузова перейдет к силовой установке. Мы долго и старательно выбирали себе машину со всеми удобствами, потому что она была так или иначе с двигателем внутреннего сгорания. И неважно было, ну, можно было дизель, ну, хорошо, дизель, а бензин, ну, ладно, бензин. Иногда еще коробка, ну, автомат, о, нет, механика, а да, еще и робот, а потом еще вариатор. А в конце концов, уже неважно, плюнули и перестали заморачиваться разборками и углубленным зданием техники и конструкции. Ну, две педали мне достаточно. И кому-то выпал робот, ой, кажется, не едет, кому-то выпал автомат, о, у меня автомат, мне повезло, я даже не разбирался в этом вопросе. И сейчас от того, как мы старательно выбирали себе кузова, скорее всего, мы перейдем к тому, как старательно будем выбирать себе источник того, что приводит в движение. То есть это два пальца в розетку, или это все-таки бензобак, и нужно залить, или это солярка. И это, скорее всего, заменит вообще, в принципе, дискуссию о кузовах. Моника в прошлый раз смотрела на вашего рыжего кота и вспоминала свою рыжую только овчарку, которая прожила почти 16 лет. Шикарный результат для овчарки. Крупные собаки, к сожалению, не живут долго. Это ужасно так. После нее так и не смогла никакую животину завести. Это очень тяжело. И после того, как у меня питомец мой, неважно какой, котик или песик, умирал, у меня пауза была всегда очень долгая. Ну, потому что невозможно. Ну, потому что нет разницы, это человек или это животное. Ну, никакой абсолютно. Если это то же самое, как вот умер человек, ты же другого, как ты его заведешь? Человек остается в памяти, в сердце и в тоске на сердце. И животное то же самое. Прекрасно вас понимаю. Юрий из Тюмени, прокомментируйте, пожалуйста, дизайн нового BMW X5. При такой тенденции развития не ждет ли BMW провал продаж, как когда-то было с неудачной 7-й серией? И Юрий дописывает, что он не фанат марки. Поскольку эта машина сделана не для нас с вами и не для людей, X5 сделан для китайцев, а в Китае туда все, что ни кинь, все буль, и все будет поглощено. Когда заходили на китайский рынок, когда вот в 80-е годы принюхивались только мировое автомобилестроение, а не продастся ли нам с потрохами китайцам, было определено, что всего 4% средний класс в Китае, 4% населения. 4% от миллиарда – это 400 миллионов. Ну, этого достаточно для того, чтобы построить там любое количество заводов. Поэтому все уроды BMW, все вот эти нынешние уроды, одно дело 65-я, 66-я модель, которая семерка BMW, та, которую сделал Крис Бенгл. Крис Бенгл поиздевался, чуть не похоронил, и BMW до сих пор оправдывается и говорит, зато мы на ней хорошо заработали. Нет, заработали бы на ней очень плохо. И это была неудачная машина, и она исчезла с улиц, как только ушла из продаж. Хорошие машины, вот когда с продаж ее сняли, производство остановлено, а модель еще на улицах ездит, 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 ездит. Вот с бенгловской семеркой это не произошло. А теперь это уже не важно, потому что Китай. Китай любит уродов, Китай вообще любит уродство, и Китай живет по-уродски, чтобы вы там не видели в рекламе про эту шикарную страну, где уже 25 век, и все электрическое, два пальца в розетку, у тебя крылья и прозорливый взгляд сквозь ночью туман. Нет, Китай выручит, Китай отберет, Китай похоронит BMW, не будет больше никакого BMW, он будет только в Китае, ну, как с Volkswagen сейчас это произошло, но китайцы купят любой тираж. И вот этот урод X5, это машина, которая в Китае, для китайцев, и ради китайцев, собственно, и сделана. Внимание, сейчас вы увидите котика, который уже нагулялся, потому что там, ну, действительно, можно в снежки играть. Так, спокойно. И вот, вы видели, да, вот это вот такая пушнина, которая здесь в кадре только что нас порадовала, потому что котик даже мимолетный, который где-то вот так вот на задворках нашего восприятия проходит уже в радости. Владимир Трохименко. Политический вопрос. Возможно ли раскрытие глаз россиян, как это было в конце 80-х, и какой должна пройти путь Россия, чтобы появились передачи наподобие «Взгляда»? Это будет сделано по команде. Сами по себе люди чесаться не будут, людей абсолютно устраивает любая конфигурация. Им не очень удобно, тут иногда бывает розгами лупят, Так, вот сейчас ко мне спрыгнет котик. Внимание. Давай, давай, появись. Вот. Вот он на коленке ко мне запрыгнул. Он на коленке ко мне запрыгнул только потому, что я весь светлый, а он только что ходил по мокрому. Поэтому он об меня, на самом деле, не думайте, что ластится, он об меня вытирает лапочки свои. Делает это очень артистично, как и полагается. Вот. Так. И это подкотейник. Все, позиция занята. Котейка в подкотейнике. Замечательно. Вот такая физиономия. Вот такая прелесть. Кстати, у него вид такой, как будто он всегда спал. С людьми происходит всегда одно и то же. Приходит разнарядка на новый вид дрессировки. Когда-то была дрессировка. Все друг на друга пишут доносы, 37-й год, сосед на соседа. Ну, с огромным удовольствием отработали. Потом была война. Райком закрыт, все ушли на фронт. Ну, вот, пошли воевали. По-разному. Люди все разные, но государство дрессировало в определенном ключе. Потом культ личности, нужный съезд КПСС, Никита Хрущев и оттепель. Подписные издания. Люди пошли читать книжки. Потом застой. И люди перестали читать книжки. Осталось там небольшое количество самиздат. Потом перестройка. И людям сказали, пожалуйста, и Эдуард Сагалаев, блистательный совершенно Эдуард Сагалаев, и Владимир Молчанов, и замечательная телекомпания «Вид», и Листьев, и Разбаш. Это те, кто сделал совершенно... И Парфенов, и Флерковский. Это те, кто сделали совершенно другое телевидение, совершенно другой диалог общества. Потому что у людей появилась возможность и посмотреть на таких, как ты, и поговорить с такими, как ты, и получить информацию и возможность общения с теми, про кого ты даже не знал и никогда не будешь таким, как они. То, что это пришли умнейшие люди. Тогда как раз благодаря телевидению, благодаря средствам массовой информации узнали, кто такой Лихачев Дмитрий Сергеевич, узнали про Солженицына более подробно, узнали про академика Сахарова, услышали академика Сахарова, разобрались, каков он и Елена Боннер, узнали огромное количество того, что было запрещено и что было нельзя. И это совершенно не воспитало людей в наличии совести. Это создало им условия, когда лучшие стали еще лучше, а те, кто не собирался прогрессировать, они остались вот на этой своей точке недоразвития. Ну, благосклонно приняли, сказали, ну, нам еще, пожалуйста, там, давайте Коротища, давайте нам Огонек, там, Московские новости, давайте, давайте, вы нам должны. Потому что это потребители, это те, кто всегда, ну, как позволено будет, они примут удобную форму. Сейчас удобная форма покорности, патриотизма, криков и разрывания тельняхи на груди во славу СВО, и люди такие. Потом, естественно, умрет Путин, денутся в разные стороны все те, кто его сейчас поддерживает очень активно. В стране будет на какое-то короткое время оттепель. В России никогда не бывает хорошо надолго. Оттепель будет лет на 10. За это время опять появятся нормальные профессионалы, те, кто будет допущен, в том числе к диалогу с обществом, и вследствие этого появятся газеты, которые можно читать, телевизор, который можно смотреть, радио, которое можно слушать. Потом это опять закончится. И не будет выращено новое поколение людей, для кого это будет потребностью. Будут те немногие, для кого это потребность. Будут те, кто страдать начнут от того, что у них нет возможности читать, видеть и говорить то, что они думают, и то, что они хотят. А все остальные с этим согласятся. В России всегда так. Согласятся. Кто-то побухтит на кухне, кто-то жене в глаз даст. Ну, потому что а что еще остается? Кто-то соседу колеса спустит. А все остальные, да, вступят в нужную партию и будут делать все то, что им прикажут. Поэтому появление программ, конечно, возможно, но оно не оставит следа в обществе, оно не воспитает общество в новом формате, оно не создаст новых людей. Короткие всполохи оттепели в России не дает никогда серьезного результата в виде нового поколения. Но при всем при том, именно с затянутыми гайками, именно при ГУЛАГе, именно при репрессиях выкристаллизовываются фантастические люди, потому что когда вдруг становится можно, вот эти люди становятся заметными. Им было нельзя. И во времена Сталина им было нельзя. Но когда дали чуть-чуть возможности подышать, эти люди уже были взрослыми. Не все из них доформировались и доросли благодаря Хрущеву. Они уже были личностями. И Василий Шукшин уже был личностью. Леонид Быков, он уже сформировался как личность. Они просто в это время смогли использовать шанс и создать, творить. Смогли, сумели, сделали. Потом все, опять нельзя, ни в коем случае. Но они выросли вопреки системе. И в этом как раз суть людей, и это как раз суть России, то, что ее всегда выручало, потому что мрачные, страшные времена в России в основном, очень редко, когда в России можно, в основном в России нельзя. И при этом нельзя, растут потихонечку, тайком, те самые люди, которых становится видно, и которым мы так радуемся, когда вдруг говорят «можно». И откуда взялась, вот, например, вся классическая русская философская литература 19-20 века, особенно 19-го. 19 век – это же вот все те как раз классические писатели, многие из них даже не думали, что они писатели, они занимались совершенно другими делами, просто они свои мысли облекали в хорошем переплете в интересные произведения. Но это как раз 19 век. 19 век в основном – это жуткая реакция, когда ничего нельзя. И когда цензура такая, душила настолько сильно, что ты не имел возможности нигде, никак и ничто. Но в виде литературного произведения оставалась такая возможность. И все то, чего невозможно было прочитать в газетах, все то, что невозможно было обсуждать вслух, находилось у Достоевского. Вот, я не знаю, видели вы или нет, но я у себя в Фейсбуке вчера как раз выложил фрагмент, маленький кусочек «Бесов» Достоевского. Очень тяжело читать Достоевского. Это то же самое, как Гоголя. У Гоголя отвратительный русский язык. У Достоевского, Федора Михайловича, у него русский язык очень усугубленный. У Лескова он тоже усугубленный, очень специфический. Но Лескова при этом легко читаешь. Достоевского нет, особенно «Бесов». Но насколько же это актуально? Вот все то, что в «Бесах», вот маленький фрагмент как раз, ну, если интересно, в Фейсбуке гляньте, и еще где-то в Тредсе, в этой странной соцсети новой, это тоже кусочек у меня появился, и, кстати, да, еще в телеге, по-моему. Насколько актуален, насколько блистателен, насколько современен Достоевский в «Бесах», а это 1872 год, «Бесы». Актуально по сию пору, потому что больше нигде нельзя было рот открыть. Только в литературе. Вот только так, как ты, якобы как писатель, литературным трудом живущий, и позволяешь себе излагать свои мысли. Литературе позволялось. Интересно совпало, что с исчезновением бензина в моем регионе на местах АЗС начали делать ремонт, улучшать освещение, появилась дополнительная подсветка, новые яркие большие логотипы. Таков кризис. Канал Ходорковский Лайф уже достали двигать, переносить, зачем-то видоизменять ваши передачи. Колонка слайм все та же, теперь версия. Да, ну, вы замечали, что у русской оппозиции никогда ничего не получается. Очень хорошие ребята, очень грамотные идеи, а результата никакого. Ни в каком веке, ни в 20-м, ни в 21-м. Ну, вот у вас есть возможность наблюдать, как это ничего не получается. Хотя ребята хорошие. А топливный кризис, он искусственный. В Крыму там действительно разбомбили и не дают возможности завести ни капли. А все остальное – это искусственный кризис. И поэтому очень долго еще не будет бензина. И будет Путин делать озабоченный вид, и будут правительственные заседания, будет Мишустин искать решение, Новак, министр как раз топливный, будет что-то такое рассказывать. Это искусственный кризис. И когда Путин говорит, что по статистике бензина меньше в стране не стало, он не врет. Тот редкий случай, когда он не врет. Производство бензина, от того, что 25%-30% уничтожено производство бензина, нефтеперерабатывающих заводов, все остальные 70% работают. И все эти 70% работают на полную. И все эти 70% производят огромное количество и бензина, и солярки. Но как же с такого паса голоди забить, как же не воспользоваться таким алиби? Поэтому бензина не будет. Тот, который будет, будет задорого. Здравствуйте, Сергей Козик. Интересно ваше мнение про Porsche Carrera GT. А что же такого еще про него непонятно? Тем более, ну, Carrera GT, а у Porsche же у него как-то вот... Это которое GT? Это с каким индексом? Это какого года? Хотя, в принципе, при всей вот этой попытке изобразить некоторое разнообразие и разницу, ну, Porsche – это классно, но, знаете, это машина для очень искушенного водителя. Для того, чтобы ездить на Porsche, для этого нужно быть, особенно на заднеприводной, заднемоторной, на Каймане. На Каине, пожалуйста, на всех остальных, там, тем более на электричке, Да никаких проблем. На Панамере никаких проблем. А вот настоящий Porsche, на нем это вот уровень Пикуленко, это уровень Миши Подражанского. Очень сложная техника. Она держит и терпит до последнего, не предупреждая. И ощущение вседозволенности. Ну, смотрите, какой я корифей. Я все могу. Я тут еду на такой строптивой машине, а я такой хороший, такой хороший, такой хороший. Это был столб. Все. Она без предупреждения. Ну, и вообще, Porsche какого-нибудь 75-го года, вот эта машина, вот это я понимаю. Александр, подскажите, взаимозаменяемы ли автоматы на CR-V 3 с двигателем 2.4 для леворульной и праворульной версии? Они не тождественные, но они, опять-таки, совпадают не так часто, как вам хотелось бы. Ощущение, что это одна и та же машина, просто у нее руль то справа, то слева, не соответствует действительности. Та машина, которая с правым рулем, для внутреннего японского рынка. У нее и коробки иные, и по двигателю огромное количество отличий. Но, в общем, точки крепления совпадают. И из этого можно сделать ложный вывод, что, слушайте, ну отливка одинаковая, ну блок цилиндров-то точно такой же, а у коробки картер точно такой же, корпус-то коробки точно такой же. Ну, значит, подсоединяем. И вот тут самая главная засада, потому что внешне похожие, внутренне не соответствуют. И там будет очень много проблем. Но есть ряд модификаций, на которые ставились в Японии те же самые коробки, которые шли и на леворукую версию. Но вы гаданием на кофейной гуще с ВИН-кодом на перевес будете заниматься долго и мучительно. Но в хондовском сервисе, конечно, чуть будет проще с этим. Всегда спрашивают на стримах про Mercedes 124. Однако я ждал, когда же спросят про пятерку BMW в 34-м кузове. Она же красавица, и любили мы ее еще больше. 124-й Mercedes, наверное, кто-то любил. Я точно не любил. Я ездил много на 124-м, он у меня вызывает неприятие. Я его терпеть не могу. И, конечно, я готов в том числе вместе со всеми подтвердить, что классная машина, и по ресурсу в том числе. Но вот 123-й, да, прекрасно, 124-й – нет. И Е24-я BMW, она в этом отношении оттенена, ну, потому что, смотрите, казалось бы, 124-й, всегда же Мерседес. Да нет, 34-я, она как раз гениальная машина. Но 30-ка. Она 30-ка, конечно, другого класса. Но Е30. Двухдверная Е30 с рядной шестеркой на механике. И все. И для счастья больше ничего не надо. Привет, кошарикам из Чикаго. Минуточку. Вот тут один у меня в подкотейнике. Сейчас он получит из Чикаго приветик. Вот. Видите, да? Кажется, когда все хорошо. Он поел. Он погулял. Он сейчас в чубчике и уютике. И вот он так вот миусь свой положил на лапочку и вежды сомкнул сонные, и даже разлеплять их не собирает. А тебе, между прочим, привет от чикагских. Это чикагская мафия. Тебе приветик шлет. Ну, вы видите, да? Привет передан, но не так, чтобы уж прям конкретно взят и опробован. Ну, да, привет, чикагский. Замечательно. У вас очередь неправильная. Как такое может укладываться у нормального человека? Очередь. Это какая-то внутренняя переписка, и, скорее всего, вы не меня имели в виду, и о какой очереди, с кем вы говорите, я не знаю, я этого не понимаю. Ярослав, Минск, имел в виду внедорожник. Лучшая рама, лучшая коробка, лучший двигатель, удобный доступ для ремонта. Какая прелесть. О чем вы? Посоветуйте полноприводный минивэн. Из того, что на сегодняшний день производится на планете Земля, то кто там полноприводный-то? Никаких Volkswagen Synchro уже не осталось, хотя они были неплохие. У Ford ничего на эту тему нет. Toyota еще сиенище, она, а я не помню, есть она полноприводная или нет. Насколько в Америке такое ощущение, что для какого-то рынка я видел. А все остальные полноприводные минивены есть всякие делики, которые, не знаю, можно назвать минивеном или нет. И, например, у французов всякий Данжель, когда берет серийная машина, и месье Данжель ее наворачивает полноприводом. Получается, кто угодно полноприводный. Минивен абсолютно легковой и полноприводный. Это исчезнувший вид, потому что он на сегодняшний день заменен кроссовером. Семиместным полноприводным. Поэтому искать вы его будете очень долго. Есть ли смысл переводить машину на Евро-2, удаление катализатора, прошивки двигателя при обещанном качестве бензина Chevrolet Epica 2012 года? Ой, какая у вас шикарная машина! Ой, у вас какая шикарная рядная шестерка! Какая обалденная у вас Epica! Epica – прекрасный автомобиль. И он, конечно же, рискует умереть от качества топлива, но вы не сможете предотвратить абсолютно все те пакости, которые будут затеяны умышленно производителями нефтепродуктов, бензина в первую очередь. Если вы хотите предостеречься, как-то уберечься, тогда заведите себе капроновый чулок и заливайте не напрямую, а через чулок. И тогда вы увидите и песок, и нефтяные фракции. Вот такие прям вот наглые, неприкрытые, то есть весь мусор, который там в топливе. На сегодня Россия производит в огромных количествах, ну, еще и закупает. По Евро-2 это когда все очень грязное, с и химическими примесями, и еще с физическими примесями. Катализатор по-любому совершенно не нужен автомобилю, его можно удалить без относительно этих опасений. И вообще выкинуть, конечно, все то, что отвечало за экологию. Но спасение не в том, что у вас, как вам кажется, после этого будет нечему ломаться. Ломаться-то как раз по-прежнему будет чего. Потому что двигатель, даже несмотря на то, что он лишен катализатора, цилиндропоршневая группа, то есть катализатор это там. Управляющая электроника это та, которая как раз определяет октановое число, угол опережения зажигания, и она не рассчитана никак ни в одной версии. То есть на ту же самую Эпику вы не найдете прошивку, которая смогла бы разобраться вместо 95-го с 76-92-м. Не получится. Ну и просто не существует. И все эти аппаратные способы, а также варианты по удалению лишнего, не приведут к тому, что вы обезопасили себя и можете заливать туда ослиную мочу имени Василия Бабаевича. А вот чулок простейший капроновый, через заливную горловину, либо как вы его там начнете в баке на входе, ну, это очень, очень тяжело, поэтому лучше воронку взять и просто на воронку начинать, сделают гораздо более эффективную защиту вашего автомобиля. Но когда государство умышленно снижает качество топлива, снижает качество жизни, снижает срок жизни вашего автомобиля, таблетку кремлевскую, которая вас спасет, придумать практически невозможно. Нужно быть готовым к тому, что усилия государства увенчаются большим успехом, чем наши с вами попытки увернуться от этих усилий. Ну, потому что государство начинает и выигрывает, к сожалению. Мой полноприводный автомобиль – это Ford Bronco или Jeep Wrangler Rubicon. Bronco который? Не дай бог, первый. Хорошо, если предпоследний. И очень хорошо, если последний. Но что Bronco, что Rubicon, Jeep – это заднеприводные машины. Если вы мастер езды на заднем приводе – прекрасно. Если вы живете в Калифорнии, у вас сухо, бетон под колесами, ну, можно, конечно, и на заднем приводе. А в остальных случаях нужно иметь машину полноприводную. А здесь полный привод подключаемый, part-time, плохо подключаемый. Самое главное, не вовремя подключаемый. Тут есть определенные трудности. Котейка вышел воздухом подышать. Конечно, и вернулся. Здоровья вам и вашим котикам. Здоровья всем нам. И здоровья нашим с вами котикам, песикам, кроликам, морским свинкам. Всем тем, кто нашу жизнь делает прекрасной. Потому что наши зверики как раз для того, чтобы мы им сделали жизнь прекрасной, а они нам сделали ее еще более прекрасной. Приставов посадили на москвичи. Москвич, поскольку никому не нужен, а находится под эгидой государства, то он всегда идет именно на комплектование негодяев, которым просто некуда деться. При советской власти, когда на излете СССР за любой машиной была очередь, за «Жигулями» очередь, за «Волгой» очередь, москвичи продавались в свободной продаже. Можно было прийти в Южном порту в магазин, пожалуйста, тут стоит москвич, он никому не нужен. 21-40. И Ижевский 412, и этот убогий, никому не нужен, стоит. И тогда, чтобы их куда-то девать, их стали отправлять в ментам и в таксопарки. Ну, заодно еще и врачам, потому что куда они денутся, участковые поехали вот там на вызовы на москвичах, на которых там медслужба была написана. Но самое главное, кто не смог отвертеться, были менты. И менты до последнего ездили на сначала на 400, на 21-40, а потом и на Ижевских. То есть 21-40 уже ушел, 41-й пошел. Респектабельный, большой, 41-й, переднеприводный. А Ижевск все еще гнал вот это убожество, 412-е, совершеннейшее позорище абсолютно. И менты на нем ездили. Сейчас москвичи опять никому не нужны, идут они тут, все туда же, куда же они денутся. Смотрел новости про Феррари. Дольче цилиндры выпустили с роботизированной трансмиссией, имитирующей механику. Причем поведение абсолютно то же самое, что у механики раньше. Ага. Бросишь сцепление, педаль, мотор заглохнет. Прекрасный результат. Котикам привет от рыжего Маркуса из Питера. Рыжего Маркуса из Питера. А у нас тут что-то встревожило. А что ты проснулся? Что случилось? Там что-то бумкнуло где-то, какая-то бумажка зашуршала, и вот он такой тревожный взгляд. Тебе, между прочим, от Маркуса из Питера. Да? Вот от Маркуса из Питера. Ой. Да, тревога все еще не гаснет в его взоре. Все еще что-то такое там происходит. Был у меня Субару, купил новую, и были только проблемы. Вернул дилеру. Что вы думаете о новом Outback? Уродливо, симпатичный, качество улучшилось или нет? У Субару всегда проблемы с качеством. У меня был Субару, и это было, у меня был Форестер с двухлитровым мотором. Это была абсолютная катастрофа. Машина жила в сервисе, и изредка меня вечером могла отвезти домой. У Кости Сорокина из газеты «Автревью» у него был Форестер, и была та же самая проблема. И у Сережи Соловьева была Импреза из лимитированной партии, там всего 100 штук на планету Земля, черная, на золотых дисках. И вот как раз в юридической тяжбе по возвращению этой машины официальному дилеру сначала гарантийный ремонт, а потом верните товар ненадлежащего качества. Было, по-моему, там три докторских юридических диссертации, что-то штук 15, наверное, кандидатских диссертаций по юриспруденции, ну и там некоторое количество курсовых работ. Очень тяжело вернуть Субару обратно. И это машина, которая является заложником своей уникальности, потому что оппозитные двигатели больше никому не нужны, поэтому оппозитный двигатель ты изобретаешь в одиночку. Если этот двигатель приличный, можешь взять у Toyota в любой момент, или там у кого угодно, там у Рикардо какого-нибудь, АВЛ, и сказать просто, сделайте нормальный мотор, и будет нормальный мотор, и коробка тоже будет нормальная. То здесь из-за этой оппозитности и двигатель чудной, который делает только Subaru, и линеатроники, которые делают только Subaru, и не тянет этот производитель качество, и нет этого качества. И эта машина, она как советская, в понедельник хуже, во вторник получше, в среду уже можно брать, в четверг вообще замечательно, в пятницу опять все плохо, субботняя партия, не дай бог ее купить, а в воскресенье вообще кошмар. Поэтому Subaru, и Subaru так всегда, Subaru так десятилетиями, это говорит о том, что они неисправимы, ну, к сожалению. Ваши комплексы на кроссоверах, минивенах и универсалах просто умиляют. Очень смешно, продолжайте. Комплексы. А что именно здесь воспринимаете как комплекс? Либо вы не настолько пользуетесь русским языком, чтобы взять и по прямому назначению применить слово комплекс? Знакомы ли вы с Екатериной Шульман? Нет, не знаком. Лично не знаком. Мы знаем, кто мы такие. Она знает, кто я такой. Я знаю, кто она такая. Очень жаль, что проект машины ушел из эфира. Планируете что-то новое? Пока не планирую. Лично я никогда, если у меня будет финансовая возможность, покупать купе Grand Tourer. Очень сложно читать такие сообщения. Порядок слов нарушен настолько, что это плохой перевод на русский язык, трудно сказать, с какого оригинала. Ну, в общем, хорошо, Grand Tourer вы не берете. Я тоже не возьму. Я с вами солидарен. Мы с вами вдвоем не возьмем. Так. дискуссия на тему, а может быть, сделать программу про оружие или про танки? Да нет, конечно. Интересно ваше мнение насчет фильмов «Брат», «Брат 2», который пропаганда сейчас отчасти подняла на щит. Не пора ли уже в какой-то мере забыть эти фильмы и двигаться дальше? Как говорил Корней Чуковский, я не читаю сенсационных романов. Я не смотрел «Брат» и не смотрел «Брат 2». И не буду смотреть. В цитатах так или иначе отвертеться не удалось, поэтому, ну да, я то и все видел. Я не смотрю все то, что смотрят все. Обычно вдруг где-то возникает какой-то фильм, общественная дискуссия, срочно все мы, каждый индивидуалист, каждый из нас абсолютно уникальная личность. Мы выстраиваемся в стадо, в очередь, и идем туда, куда, вот нам сказали, там сенсационный роман, сенсационный фильм, модное. Мы должны все модное обязательно, чтобы потом оттопырить мизинчик элегантно. Говорить, а вы читали последнее? А вы смотрели предпоследнее? А вы видели, выходили туда? А вы там, куда все? Для меня это сразу просто перекрывает маршрут. То есть я не слушаю то, что модно, я не смотрю то, что все, и я с тех пор не смотрел «Брата», и, конечно, морально я оскудел, культурно я обеднел, потерял я невероятно много в своем развитии, и с тех пор остаюсь недоразвитым, потому что не посмотрел. Как действия США могут измениться после промежуточных выборов? Если результатом промежуточных выборов будет импичмент Трампа, или, например, его просто пристрелят, ну, потому что, когда нужно было Кеннеди пристрелить, его пристрелили, тогда, конечно, Америка сразу выздоровеет. Если Трамп останется в каком-то виде человеком, влияющим на курс движения этой страны, то Америка будет продолжать деградировать, она превратится в еще большее посмешище, потому что если посмешище Трамп, то, соответственно, страна, которая подставка под него, она, конечно же, посмешище. Снова в тему о бензине. Сейчас говорят о строительстве мини-НПЗ, на которого будут гнать комбонит для нормального бензина, который будет уже самим бензином. Будет ли после того, как монополисты нажрутся и снова будет на заправках в привычном количестве подсовывать тот самый Евро-3? Большой скачок Китая, когда домна была в каждом дворе, привел к тому, что перевели огромное количество материалов, не достигли ничего в статистике, имели какой-то плюс, воспользоваться им не смогли. То есть Китай опозорился стремление сделать доменную печь в каждом дворе. Мини-НПЗ невозможно. Они существуют только в воображении Путина и только вот где-то там в умозрительных заключениях и документах, поданных наверх, снизу клерками, которые в этом тоже ничего не понимают. Мини-НПЗ, что такое мини-НПЗ? Это производство, нефтеперерабатывающий завод, который дает готовый продукт меньше 1 миллиона в год. И это действительно небольшая фабрика, и она делает прямогодный бензин. То есть делает ту ничтожную по качеству фракцию, которую напрямую двигатель не заливают. Вот то, что подобное мини-НПЗ в состоянии создать, это причем такой простой процесс, прямой, не требующий серьезных затрат и серьезного оборудования. Это тот бензин, который идет в дальнейшую переработку. То есть в нормальном НПЗ там есть, первичный продукт, из которого потом получается нормальный бензин. Здесь будет только фракция первичного бензина. Сделали первичный продукт, а дальше что с ним делать? Дальше берется ведро с присадками, и как там, что у тебя получилось? Давайте разбавим, давайте поднимем октановое число. Ездить на этом будет нельзя. Это бензин, на котором выживут победы. Москвичи 407, 408, 21 Волги, 24 на 402 моторе тоже. Но, возможно, какая-то часть «Жигулей», копейков как-то вот может быть. Все остальное на этом погибнет. Поэтому, во-первых, не будет никаких НПЗ, на это нет денег, на это никто абсолютно не пойдет, и ни один монополист, «Лукойл» не будет этого строить, «Газпром нефть» не будет этого строить. Никто не будет этого делать. Это все сказки, это все обещания, это все разговоры о том, что мы заботимся, мы придумываем варианты, скоро мы что-нибудь такое сделаем. Никто ничего не сделает, никаких заводов не будет. Если, не дай бог, это состоится, то всем двигателям в стране хана, потому что эта технология конца 19-го, начала 20 века. В 21 веке на этом не выживает. Вы когда-нибудь испытывали на себе буллинг или просто какие-то насмешки, пересуды людей? Если да, то как боролись с этим? Я всегда был смелее и, наверное, я даже не знаю, какое-то слово сказать, отчаяние окружающих. Булить меня было всегда небезопасно. Я был всегда, особенно в тот период, когда в детстве это происходит, Я был тем самым армянским ребенком, который в драку лезет первым, который затевает эту драку, который эту драку устраивает. Я никогда не был большим, толстым армянским ребенком, который весит центнер с гектара. Я всю жизнь был самым маленьким в классе, я вообще всю жизнь очень мало вешаю. Я вот сейчас я вешу 64 килограмма. Я, собственно, всегда. То есть у меня рост 1,82 м, а вес у меня 64. Такой хороший для верховой езды вес. Но в драке это, конечно же, мой минус. Но армянского темперамента, огня и ярости у меня было столько, что я опрокидывал любое количество тех, кто лез драться. И так получалось, что на самом деле они заранее чувствовали, что драться бесполезно. И меня никто никогда не обзывал. У меня никогда в жизни не было никакой клички. Ни хорошей, ни плохой. Я в классе, ну вот сейчас уже, по прошествии времени, я понимаю, что в классе я был лидером. Вот есть всегда какая-то там один, два, три человека, вот какая-то группировка. Вот я был один из трех лидеров класса. Ну, так получилось. И не потому, что я кулаками проложил себе этот путь, и не потому, что я был там отличником, который все знал и кому за советом обращались. Но я каким-то таким оказывался всегда сначала ребенком, потом подростком, потом взрослым человеком, вокруг которого была какая-то всегда такая дистанция, что не влезай, убьет. При очень хороших дружелюбных отношениях, потому что друзей у меня всегда было полно. И со своими одноклассниками я связь не терял, и со своими одноклассниками, совершенно драгоценными мне людьми, мы общаемся все вот 50 лет. Нам в этом году всем 60, и вот все мои одноклассники, это те, кто вот с детства как были друзьями, так друзьями остались. Друзьями, подругами, мы все в прекрасных отношениях. И поэтому я и на современный-то буллинг смотрю как на с недоумением, как на недоразумение. Я не очень понимаю, как можно не увидеть этого и как можно принять решение покориться. Если тебя булят, то почему ты становишься жертвой? Ведь конечно, очень тяжело тут давать советы, то, что называется, меня не булили. Но в те моменты, когда какая-то была сложная конфликтная ситуация, я про себя знал, что я умру, но я тут точно в глотку вцеплюсь. То есть пусть это будет последние минуты моей жизни. Но ты точно живым не уйдешь. Это было как-то по умолчанию. Наверное, это чувствовалось. И сейчас, когда я в других вижу покорность, я не понимаю этого. Тебя унижают, тебя обзывают, тебя ущемляют, над тобой издеваются. И ты по этому поводу что? Ты это принимаешь? Ну нет, ты же не согласен. Ты же понимаешь, что это оскорбление, унижение, то, что называется словом буллинг. Но почему же ты в таком случае своим поведением потакаешь этому? Почему в тебе нету достоинства? И моральной силы. Моральная сила, кстати, это сокрушительное оружие. Она иногда искупает физические недостатки. Для того, чтобы заявить свою позицию, что это недопустимо, что ты не посмеешь. Вот я в армии, например, оказался, а в армии там буллинг, в армии там дедовщина. Вот я пришел весь из себя такой московский очкарик посреди вот этого зверинца. Да я этот зверинец причесал в нужную мне сторону за 15 секунд. Не то, что армия меня не сломала. Я эту армию сломал. Я эту армию сделал на раз. Вот этот военно-морской флот, который состоит из огромного количества диких обезьян. То, что у нас там были персонажи в нашей роте, это совершеннейшее чудовище. Те, кто из них не сел в дисбат, не попал во время службы вместе со мной, в мой период службы, они потом очень многие из них сели уже в тюрьму нормально, так капитально, когда демобилизовались. И вот с этим всем зверинцем приходилось иметь дело. Так я их на раз. При том, что у меня в оппонентах были прапорщики и офицеры, мичманы. Те, кто служивые, они эту службу знают. Мне 18 лет, а у них там стаж, у кого 5, 10, 15, 20 лет службы. И у меня был там капитан-лейтенант Румянов, замполит, который сказал, я тебя научу Родину любить. Да черт из два он меня научил Родину любить. И я его научил Родину любить. И я эту армию, при том, что я не обладал никаким опытом, армия была явно сильнее меня, Это была структура, которая таких, как я, видела миллионами. Она любого такого, как я, могла сломать и аннулировать, и вообще все, не было бы меня, мокрое место бы не осталось. Я эту армию сделал на раз. Я эту армию не просто пережил без потерь, я ее на пользу себе использовал и на пользу своим друзьям. Потому что мы все вместе задавили, задушили дедовщину. И мы наладили нормальную жизнь с нормальными отношениями. Я там был еще все вот годы своей службы, я был покровителем молодняка. Приходили очередные несчастные дети. Приятные, хорошие ребята. Некоторые из них потом оказывались, кстати, сволочами конченными. Но в этот период это все были забитые, несчастные, запуганные 18-летние. И им все говорили, а, вот ослонян, это, да, это сейчас под свое крыло возьмем. И я когда уходил на дембель, для них это было действительно потеря. И мы прощались совершенно искренне. И они говорили, что, ну, вот ты уходишь, а нам тут еще там кому полтора года, кому год служить, и у нас такого защитника не будет. Поэтому булить, ну как, ездят на том, кто позволяет. А я в силу каких-то вот особых, видимо, внутренних, скорее всего, очень армянских своих характеристик, я этого не позволял. Ни в коем случае. И, в общем, я вышел победителем из тех ситуаций, ну и из дальнейших. Армия здесь самая показательная. Булить в армии, так армия, собственно, этим и занимается. Черт из два, она смогла что-то со мной сделать. А я с ней смог, и я там такой весь из себя специалист первого класса, младший сержант. Замполитов я терпеть не мог, поэтому сержантом, старшим сержантом, нет. Я не, причем не старшиной второй статьи, потому что у меня была морская авиация. И как-то сделаю специально ролик о том, как я служил в армии, о том, как я эту армию об коленку сломал. И у нас там звание матрос, старший матрос, а дальше у нас уже младший сержант, сержант, старший сержант. Я был младшим сержантом, то есть у меня морская форма, голубые погоны. В интернете есть фотографии меня такого. Я еще лохматый, в очках, но видно, что это я. Кстати, сейчас я вам... Минуточку, у меня где-то... Сейчас я ее вам на десктопе. А я вам ее на десктопе, а я вам ее покажу. Вот вы сейчас увидите меня в костюмчике морячка, в матросочке младшего сержанта. Вот. Тут не очень видно, цвет передачи не позволяет увидеть, что у меня погоны на самом деле голубые, но они голубые. И тут я такой, это мне тут где-то, наверное, младший сержант, ну, знаешь, лет 19 мне, наверное. Да. Это 1985 год. То есть давно дело было. Ну и какой там буллинг? Да куда ему? Да ну что вы. Как-нибудь надо будет сделать ролик о том, как я служил в армии. То есть то, как я получил специалист первого класса, это прям отдельное литературное произведение могло бы получиться. У меня Альфа 147 дизель 1.9. Ну, 147 Альфа, она совершенно не Альфа. Она внешне похожа и претендует. Ну, это просто Фиат. 1.9 дизель. Едет? Интересно, да. Привет не из Чикаго, привет из Саратова. Саратов, привет. Саратов раньше в детстве ассоциировался с теми самыми модельками москвичей, 1.43, саратовский завод авиационный, который делал как раз для каждого из нас в детстве мечтательную коллекцию. Мы так хотели, там и «Жигули» были, и москвичи, ах, саратовские модельки. Саратов вот так вот навсегда остался каким-то очень позитивным городом. Я никогда не был в Саратове. И довольно много людей, которые жили в Саратове, говорят, что жить там невозможно. А у меня, тем не менее, к нему позитив. Ford Galaxy до 2015 года. Grand Torneo Connect 2017 года с точки зрения надежности. Но Ford Galaxy, а уже, кстати, и Volkswagen, достоин. Grand Torneo Connect, у него по двигателю тоже все в порядке. Это вообще коммерческая машина, в отличие от Galaxy. Потому что Galaxy все-таки это семейная машина, а Торнео Коннект – это для того, чтобы возить, тяжело работать и много мучиться и страдать. И оба они хороши. Единственное, что, опять-таки, для каких задач? Потому что в Galaxy у вас будет все хорошо. Он прекрасный по транспортабельности салона, можно завернуть бантиком любую конфигурацию. Он хороший, он комфортабельный, не растрясет. А на коммерческой машине, когда вы едете, коммерческая машина сделана для того, чтобы вы отработали, выпили водки и умерли. И с утра потом с больной головой, как-то так дыша в сторону, сели и поехали мучиться дальше, зарабатывая деньги. Если вы рисуете себе такую картину, то просто, значит, вы к этому готовы, вам будет с этим, наверное, уже как-то проще смириться. Но коммерческая машина в повседневной езде – это довольно трудно. Что скажете про рекламируемый корейский КГМ? Ну, то, что было с Ангьонгом. Он, к счастью, не настолько китаец, насколько им владеют китайцы. Сангьонг – это удивительный пример того, как корейцы упустили. Вот оно у них из рук вывалилось и закатилось в Китай. Сделано интересно и, в общем-то, как все корейское, выше среднего. Но одно дело Каранда, другое дело Рекстон. И вся вот эта вот поросль Тиволи, которых там Тиволи такой, Тиволи сякой, Тиволи длинный, Тиволи короткий, трехдверный, двухдверный, однодверный, одноколесный, пятиколесный, 25-колесный. Каждый из них хорош, если он адаптирован под твой рынок. Если эта машина с корейского рынка, вдруг каким-то боком оказавшаяся у вас в руках, где-нибудь там в Саратове, то вот тут начинаются уже серьезные проблемы. Это высокотехнологичный продукт, рассчитанный на то, что вокруг приличная страна. В неприличной стране очень тяжело. Трамп поставил коммунизм и фашизм на одни весы. Трамп запутался медикаментозно. Он сначала одну таблетку выпил, сказал, что коммунизм – это плохо. Поставил его вровень с фашизмом. В этом отношении он был абсолютно прав. Потом Трамп выпил другую таблетку на том же самом саммите НАТО, долго рассказывал о том, что коммунизм – это здорово, сам он где-то в душе тоже коммунист. Потом он выпил третью таблетку и забыл о том, что он говорил под воздействием первой и второй. Ну, на него вообще очень тяжело ориентироваться. Когда закончится война, есть ли у вас инсайды? Инсайдов у меня нет. И у меня с 22 года спрашивают, когда закончится война? Я говорю, в 27-м. Говорит, не может быть. Дайте справочку. У вас же для того, чтобы заявлять такое, должны быть основания. Дайте нам в письменном виде эти обоснования. Там должно быть написано, война закончится в 27-м году, потому что... Так вот, война закончится в 27-м году. Как бы мы с вами не обнадеживались. Стоит ли поменять авто на дизельный? Но с дизелем будут те же самые проблемы. У дизеля запас хода больше. Но почему мы на Руси дизель с вами не любили? Потому что дизель всегда был помойка. Дизель был всегда летом зимний, зимой летний. Тут он загустел, там у него цетановое число, про которое никто не в курсе, не совпало. С дизелем было всегда очень много муки. А самое страшное с дизелем было, когда вы капнули себе на ботинки. Потому что ботинки вы после этого выкидываете. Если вы живете не в кирзовых сапогах, не в телогрейке и не в глубине сибирских руд, то во всех остальных случаях с дизелем сложнее и опаснее. Какой смысл ремонтировать НПЗ, если их опять спалят? Ну, какой смысл умываться на ночь, если с утра опять умываться? Какой смысл на ночь раздеваться, если с утра опять одеваться? Какой смысл стелить кровать, если потом ее опять разбирать? Смысл все-таки есть. Я тоже не тяжелый, мой рост 178, вес где-то 68. Да. Мы с вами легковесы. Мой маленький вес – это то, над чем я работаю. Я не случайно такой худой. Я не потому, что от природы худой, вовсе нет. Потому что, ну, в моем роду крепышей-то хватало. Жирных у нас никого не было, брюхатых ни одного. Ну, такие все были плотненькие. Но у меня все-таки профессиональная деформация личности. Я тренер по конному спорту. Я всадник. Для меня очень важно оставаться в седле. И очень важно быть легким всадником. И у меня вес 68, то есть я, в принципе, как такая тяжелая девочка, но при этом мужская рука, мужской посыл, мужская работа корпусом. И я могу ездить на молодых лошадях, не порча их, имея тот самый достаточный опыт, чтобы лошадь как раз в классе своем ездовом, как минимум, его не понижала, а может быть, даже и повышала. В верховой езде вес имеет огромное значение. Какое ваше мнение о Mitsubishi Pajero Sport 3? Любой Mitsubishi Pajero Sport хорош с трансмиссией Super Select. Третий замечательный. С трансмиссией Super Select на дизеле это одна из самых лучших машин. То есть это прям такая замечательная конфигурация, которая, ну, вот она действительно очень достойная, поэтому с дизелем. Что на автомате, что на ручке. С Super Select. Это то, что нужно. Это прям вот прекрасный совершенно вариант. Большинство международных политологов признают Россию туристическое государство. Неужели никто не уберет Путлера спасти Россию? Вы видели, как они все опозорились в своей НАТО, когда им Эрдоган подарил по револьверу? Они оказались не лидерами стран НАТО, они оказались обычными клерками, которые тут же перепугались. То есть они приехали стратегически решить главные глобальные вопросы блока НАТО. Им подарили по пистолетику, они все тут же обкакались, они все тут же сказали: «Ой, ой, что вы, я не могу, ну как? Заберите это оружие, ах, ах, в следующий раз». А Гитанас Науседа в Литву привез, сказал: «А мне револьвер подарили». А все остальные сказали: «Ах, какой кошмар! Вы хотите, чтобы они еще позволили себе что-то более серьезное?» Спасибо. Вот последние секунды мы с вами наблюдаем, в последние секунды матча мы с вами наблюдаем вот эту вот замечательную картину. Ну, как у него физиономия на бок сплоза. Какое умиротворяющее выражение лица. Все, спасибо. Всего хорошего. Надеюсь, что до встречи через неделю.